скажем так, мы все все знаем. Ну, то есть, ну нет, не все, не все, конечно, но многое. Особенно в московских наших церквях говорят: слушай, тут христианская конференция будет, поедешь. А что там будет? Ну, там будет послание к Ефесянам. Это я 10 раз слушал. И еще 20 к Ефесянам. Ну, там будет группа поклонения. А какая? А вот такая. Это я слушал. Если бы другая, я бы поехал. Да, да, вот, так, Леш, тебе, а нет, я еще нет, тебе уже, в общем, тебе уже поздно, Леш, насчет сестер-то. Ну, это я понимаю, ты ДКТ, это самое, так вот, других немножко, да, подзадоришь. Если сказать, что будут сестры, то, конечно, да, тогда сразу начинают действовать. Если сказать, что братья, то будут начинать действовать. Ну, опять кто-то скажет, а какие? А с этим я уже знаком, а вы мне каких-нибудь новых сестер привезите. Вот, а если из других церквей, и если церкви подальше, откуда-нибудь совсем подальше, тогда и сестры, и братья, это интересно, тогда, по крайней мере, еще не знаком, тогда, по крайней мере, что-то новое. Вот, а такое пресыщение в нашей христианской жизни действительно есть. Ничего с этим не сделаешь, остается только признать, что вот такая проблема у нас существует. Такая же проблема существует, и когда мы читаем Слово Божие. А иногда проповедники сидят и думают: так, о чем бы нам таком сказать? Что-нибудь такого бы сказать, что люди в церкви еще не знают, что они никогда не слышали. Конечно, есть церкви, есть книги, по которым проповедуют редко, но по ним проповедовать сложно. Ну, например, кто из вас за последний год слышал хоть одну проповедь по книге пророка Захарии? Кто-нибудь, наверное, скажет: а кто это такой? Вот, был такой дядька в Ветхом Завете. Там сложно проповедовать, потому что там начинаешь проповедовать, и какие-то свитки летающие, женщины летающие на свитках. В общем, какие-то такие вещи, да, сестры. Нет, в данном случае нет, конечно. Вот, и какие-то вещи, которых, в общем, не ожидаешь. И на самом деле большинство из нас много проповедей уже слышало. Вопрос заключается только вот в чем. Что изменяется при этом в нашей жизни? Как это все касается нас? Хауэр Хендрикс, один из преподавателей Далласской семинарии, человек, которого я очень уважаю, когда-то говорил о том, что сейчас он уже с Господом, вот когда-то он говорил о том, что, вы знаете, говорит, в нашей церкви одно время был пастор, который великолепно проповедовал, который по каждой проповеди, по каждому фрагменту из Священного Писания излагал кучу разных богословских позиций. И вот мы воспаряли к небесам в богословии, и каждая проповедь у него кончалась одинаковыми словами: «Да благословит Господь истину сию для ваших сердец». И доктор Хендрикс добавляет, это означает буквально следующее. «Я проповедовал, проповедовал, 40 минут проповедовал, так ничего и не понял, потому что после всей этой проповеди остался один вопрос: хорошо, и что мне с этим делать?» Да, конечно, должно быть такое, скажем, назидание. Да, конечно, должно быть обращение к нашему разуму. Да, конечно, важно узнать, выучить что-то новое. Да, конечно, есть определенное, иногда бывает определенное эстетическое удовольствие. Но если проповедь христианства обращается только к разуму, если проповедь христианства – это только эстетическое удовольствие, если в результате проповеди Христа не меняется наша жизнь, то с этой проповедью что-то очень серьезно не то. Поэтому ближайшая серия проповедей на ближайшие 4 недели посвящена тому, как применять Священное Писание. Вот что делать? Как перебросить эти мостики между старой, как многим кажется, старой книгой и нашей современной жизнью? На радио Теос есть передача, в которой в одной из заставок, в одном из джинглов есть такие слова: «Занимаемся спортом, сдуваем пыль с книги книг». Действительно, порою хочется сдуть пыль с этой книги, и ты понимаешь, что даже в твоей жизни, жизни христианина, этой пыли немало. И сегодня мы прочитаем один небольшой фрагмент из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Мы посмотрим на этот фрагмент в контексте, потому что тут есть о чем поговорить, есть о чем подумать, и что-то в нашей жизни должно измениться. Господь в конце своей Нагорной проповеди говорит удивительную вещь, рассказывая нам историю, которую каждый из нас, наверное, помнит из детства. 7 глава Евангелия от Матфея, с 24 стиха в синодальном переводе Библии. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И после этих слов такое заключение от автора Евангелия. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, потому что он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Когда-то в детстве все мы слушали сказки. Не знаю, как вам, а иногда и мне хочется, чтобы мне рассказали сказки, только некого попросить. Ну вот как-то все мы уже выросли. И, конечно, все мы помним одну из самых библейских сказок. Это сказка про трех поросят. Мы, конечно, помним эту сказку, которую слышали еще, когда были неверующими людьми. Были три поросенка, Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф. И вот они решили, каждый из них решил строить дом для себя. И вот один из них строит из соломы, другой еще из чего-то строит, третий строит из камня. И вот в конце концов наступает зима, и вроде бы есть дома, и все в порядке, но потом появляется серый волк, а как же ему, собственно, не появиться? И дальше совершенно библейская ситуация, потому что что приходит серый волк, и он дует на каждое из этих домов, не ветры, а совершенно конкретный серый волк, и два дома рассыпаются, третий дом устоял, причем там, на самом деле, дальше уже в сказке не совсем по-библейски, потому что спаслись все три поросенка, но это, по крайней мере, милосердно. А дальше даже не милосердно, потому что волк начинает лезть через трубу, и он падает в эту трубу и попадает в печку. Короче говоря, волку каюк без всякой милости и без всякой благодати, но, по крайней мере, пламя есть, и это тоже хоть как-то библейский образ. Вот, значит, получается, что вот эта история с домами, она до каждого из нас доходит. Я хотел бы обратить внимание ваше на несколько моментов этой истории. Во-первых, Иисус заканчивает этой историей одну из самых сложных своих проповедей. «Итак, всякого, кто слушает слова сии и исполняет их». А слова-то какие? А слова про то, что не пожелать другому зла. А слова про то, что к тому, кто принуждает тебя идти одно поприще, с ним пройти два, и кто ударил тебя одной по одной щеке, подставить другую. Слова о том, что не судите, да не судимы будете. Слова о том, что бесполезно просто говорить «Господи, Господи», в сердце должно что-то происходить, в сердце должно что-то быть, иначе получится, что, как Иисус говорит, «Я никогда не знал вас». Вот такие слова. И вы знаете, ну, в вашем поколении, в поколении парадигмы, в поколении, в котором большинство из вас находится, некоторые из нас немножко постарше, вот, но все-таки большинство, наверное, мы уже этого не помним, многие из нас этого уже не помнят, а есть достаточно много людей, которым уже немало лет, которые любят послушать что-нибудь интересное, душещипательно духовное, и поахать, и поохать по этому поводу. Ах, как духовно! Ах, какие возвышенные чувства, какие возвышенные отношения. Вот как-то вот так. Поохать и разойтись по домам, потому что на этом все оханье кончается. Так вот, Нагорная проповедь могла бы стать великолепным текстом для того, чтобы поохать. Да, удивительным вещам учит Иисус. Невероятным вещам. Это так благородно, это так здорово. Мы послушали, мы зарядились позитивом, ну а потом пошли на всю неделю в наш негатив. А через неделю опять приходим и заряжаться будем позитивом. Нагорную проповедь многие, к сожалению, так и воспринимают. И ее можно было бы так воспринимать, если бы не ее концовка. А концовка Нагорной проповеди про исполнение. Каждый всякий человек, который слушает слова сии и исполняет, с другой стороны, человек, который не исполняет. Обращу ваше внимание еще и на вот что. Вот на что. А и в том, и в другом случае речь идет о людях, которые слушают Писание. 24 и 26 стихи не говорят о людях, которые не приходят в церковь, не читают Библию. Это не о них. Попытка истолковать этот фрагмент как: ну вот я хожу в церковь, и я читаю Библию, у меня все классно, и у меня дом на камне. А другой человек не ходит в церковь, не читает Библию, и у него все плохо, потому что у него дом на песке. Такая попытка не проходит, потому что Иисус завершает эти слова, завершает эту проповедь, этими словами проповедь на горе, на горную проповедь, и обращается к людям, которые слышали. То есть это не вопрос о верующих и неверующих, о читающих Библию или не читающих. Это не вопрос того, чтобы устыдить людей, заставить их, простите, побудить их стыдом ходить в церковь или открывать Библию. Это не об этом. Следующее наблюдение. И в том и в другом случае дома построены. Это не попрыгунья стрекоза, которая лето красное пропела. Это не ситуация, когда вроде бы никаких видимых подвижек не существует. Наоборот, это ситуация, когда и слушающий, и исполняющий построили свои дома. И до определенного момента кажется, что дома одинаковые. До определенного момента разницы между просто слушающим, с одной стороны, и слушающим, и исполняющим, с другой стороны, такой разницы не существует. И вполне возможно, что для кого-то из нас пока еще то самое время, когда разницы не существует. Вопрос не в том, что один не слушал вообще, другой слушал. Вопрос не в том, что один не строил вообще, другой строил. Вопрос в том, что один строил и другой строил, но основание разное. Тогда следующая тема. Что же за основание? Первый строит на каменном основании. Мы читаем: «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Мы знаем, что речь идет о человеке, который слушает и исполняет. Так вот, исполнение слова каким-то образом приводит к тому, что основание нашего дома твердеет. Исполнение слова каким-то образом приводит к тому, что в основании нашего духовного дома Христос. Это единственное основание, которое названо камнем. Это единственное основание, которое поможет дому устоять. Это твердая почва. Вы помните, что ближе к морю, ближе к водоему, эта почва песчаная, там строить нельзя. На твердой почве строить можно. И вот основание, твердая почва, Христос. Другая ситуация. Мы начинаем строить, и вроде бы все строится классно, и вроде бы все замечательно. Но как только приходит ветер, как только начинается буря, как только начинается испытание, дом падает. Как же это относится к нам? Где у нас ветры? Где у нас бури? Где у нас испытания? Часто хочется сказать: ну вот, да, когда начинаются тягости, трудности и так далее. Скажем об этом. Обязательно скажем. Но не только. Бури бывают разные. Я уверен, что каждый из вас хотя бы с одним видом бурь столкнулся. И первый вид бурь – это собственная ленность и собственное нежелание. Как-то мне не хочется больше жить по-христиански. Что-то внутри меня не то, что-то внутри меня не так. Как сказала одна женщина, мне, говорит, надоело быть христианкой, я хочу быть просто женщиной. Вопрос. Может, вы никогда и не были христианкой, если вам быть ей надоело? Первое и одна из самых частых бурь – это буря внутренняя. Это буря настроения. Эта буря приходит, когда я утром просыпаюсь, и все не так, все неправильно. И если я не укоренен, если я просто читаю слово, да, у меня есть дом, да, есть богословская позиция, да, есть понимание слова, иногда проводят, сейчас, правда, уже меньше, но в некоторых кругах проводят библейские игры, библейские викторины, играют библейское лото, и во всем этом я специалист, потому что я много чего помню, я много чего знаю, вот здесь у меня много всего. Но когда приходит испытание, когда портится настроение, тогда начинает падать и сокрушаться, и трещать по швам этот самый дом. Вторая буря, второй тип бурь – это сомнения, которые часто приходят извне. Знаете, иногда, если мы чувствуем себя неуверенными, мы начинаем раздражаться. Нам говорят, да вся эта Библия – это набор сказок, это сборник сказок. Нам говорят, да вообще вы все сектанты, и все это не ваше, вам голову кто-то задурил. Нам говорят, как вы можете быть такими фанатиками? Задумайтесь вот о чем. Когда вы слышите такие наезды на себя, начинают ли у вас инстинктивно сжиматься кулаки и чесаться руки? Хочется ли вам сказать, да ты сам дурак и ничего не понимаешь? Знаете, таких нападений будет много. Нам с вами скажут, вот нормальные люди в воскресенье отсыпаются, а вы в церковь ходите. Нам с вами скажут, несерьезно, вы вот не туда ходите, неправильно все говорите, неправильно понимаете, верите сказкам. Нам с вами вспомнят персидскую, вавилонскую, индусскую и какую-нибудь еще мифологию. И расскажут, да ничего особенного у вас нет в вашем христианстве. В других мифологиях то же самое. Это сказка, это миф такой же, как и все остальные. Так вот, если при этом у нас начинают сжиматься кулаки, если при этом мы начинаем выходить из себя, хотя бы внутренне, нам приходится это подавлять, значит, вполне возможно, что что-то не так с нашим домом. И достаточно много людей, у которых именно в этот момент начинается крушение дома. Мне рассказывали об одном человеке, который поехал получать богословскую степень, научную степень по богословию, поехал в Америку, поехал в достаточно такую либеральную семинарию, потом приезжает обратно и решается вопрос, какие курсы он будет вести, что он будет проповедовать, какие курсы преподавать и так далее. И его спрашивают, скажите, пожалуйста, в Евангелиях, насколько вы специалист в Новом Завете, можете ли вы преподавать Евангелие? Он говорит, вы знаете, да, я изучил происхождение Евангелий из устной традиции, я могу все это подробно рассказать, а самая вот последняя сфера моих научных интересов – это отличить подлинные слова Иисуса от наслоений, которые привнесены церковной традицией в Евангелиях. Так что, да, я могу проповедовать на эту тему без проблем, где моя кафедра, давайте. Люди, проводившие то собеседование, были в некотором шоке. Спросили его, скажите, пожалуйста, а что вы думаете, например, по поводу книги пророка Исаии? Он смотрит на них и говорит, кто же сегодня верит в Исаию? У человека, очевидно, было кораблекрушение. Кораблекрушение веры. Потому что он получил определенную информацию, но информация-то это известна. Информация известна самым разным людям. Глубоко верующие люди знают всю ту информацию, которую получил этот молодой человек. Это даже не были еще ветра, это была просто встреча с миром. Но он не выдержал. Дом не устоял. Итак, это ветра, это бури внешние. Дальше. Вот то, о чем мы часто говорим. Ветра и бури испытаний. Когда Бог делает не то, что мы от Него ожидаем. Когда христианская жизнь складывается как-то неправильно. Когда мы начинаем задавать Богу вопросы, но у нас нет ответов, и кажется, что Бог молчит. Это испытание. Это серьезное испытание. И опять есть два варианта. Либо наш дом выстоит, либо наш дом развалится. Это испытание, через которое проходит каждый из нас. И отдельный случай этих испытаний, то, что называется гонениями, то, чего у нас сейчас нету, когда-то это в нашей стране было, сейчас нет. Во многих странах они есть, во многих странах они существуют. Гонения против христиан, когда ты задаешься вопросом, а я в это действительно верю? Для меня это действительно важно. И мне кажется, что гонения всем нам еще предстоят. Только другие гонения. Гонения за утверждение, например, об исключительности Иисуса Христа. О том, что Христос – единственный путь к спасению. Гонения за мысль о том, что христианство – принципиально отличается от человеческих религий и превосходит человеческие религии. Гонения за это появляются уже в странах, которые называются развитыми. Каждому из нас все это предстоит. И тогда вопрос. Вот есть ли в моем доме крепость? Есть ли в моем доме устойчивость? Построен ли мой дом на основании? Вот этими словами заканчивает Господь Нагорную проповедь. И Он говорит о втором дожде, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, этот дом, который был построен без основания, этот дом, который был построен не на камне, а на песке, и он упал, и было падение его великое. Но есть здесь еще один момент. Человек, строивший дом на песке, отлично понимал, что он делает. Скорее всего, дом на песке был построен не потому, что люди не знали, а потому, что люди не проявили определенную настойчивость, определенную мудрость. Понимаете, если мы с вами слушаем Священное Писание и не пропускаем его через сердце, если мы просто пропускаем его через разум, но не более, чем через разум, мы знаем, что мы делаем. Мы отлично понимаем, что дом наш строится на камне. За мою христианскую жизнь мне довелось видеть, я думаю, вам тоже, может быть, меньше, но может быть, больше, чем мне, но вам тоже довелось видеть людей, которые прошли через крушение веры. Были люди, которые из этого вышли и идут дальше со Христом. Есть и другие люди. Я не буду называть имен, да и неправильно это было бы, неэтично. Замечательные пасторы, проповеди которых мы слушали, на занятиях которых, на библейских занятиях которых мы сидели, в хорошем смысле развесив уши. Люди, которые поражали многих из нас, которые сейчас вспоминают о своем христианстве, как просто об эмоциональном приключении, да еще и не лучшем. Понимаете, наша проблема, проблема в современном христианстве заключается в том, что многое оказывается либо в нашей голове, мы это знаем, мы это выучили. Я уверен, что, например, многие из вас смогут легко перечислить имена всех 12 апостолов. Правда, не по-еврейски, не по-гречески, хотя бы по-русски. но смогут. Если я сейчас спрошу, назовите, пожалуйста, 7 мест в Евангелии от Иоанна, где Иисус говорит о себе «Я есмь», многие из вас скажут. Кто-нибудь, наверное, даже ответит на вопрос типа «А что написано в 19 и 20 главах книги Исход?» Наш разум часто бывает переполнен информацией, но она не превращается в нашу жизнь. Вторая проблема нашего поколения – заключается в том, что и эмоции наши тоже переполнены. Более или менее опытный проповедник, а уж тем более, более или менее опытный ведущий поклонения, может легко, не скажу заставить, смотивировать вас к тому, чтобы вы плакали или смеялись. Уверяю вас, это несложно. Вот это несложно. Опытный проповедник может сказать такую проповедь, что вы совершенно не запомните, о чем там было, но уйдете с ощущением блестящей проповеди. И мы с вами будем говорить, как было классно. А вот что было классно, непонятно. Опытный проповедник может сказать такую проповедь, что вы запомните блестящие, роскошные истории, примеры, шутки, цитаты. И в нашей с вами жизни ничего не изменится. Хотя разум наполнился, и эмоции также в этом участвовали. Это бесполезно. Но понимаете, мы с вами в этом можем обойтись и без проповедников. Потому что каждый из нас может прочитать какую-то книгу Священного Писания и выписать все то, что там говорится об Иисусе Христе. Или посмотреть в словаре определение имен Бога. Мы это можем. Но жизни нашей это не касается. Поэтому всякий раз, обращаясь к Священному Писанию, давайте начинать с молитвы и говорить: «Господи, коснись моей жизни. Господи, помоги мне понять то, что Ты хочешь открыть мне. Помоги мне измениться». И вот уже ближайшие 3 недели мы будем говорить о том, как меняться, что делать по этому поводу, каким образом Господь ведет нас к тому, чтобы стать другими людьми. В заключение перечислю некоторые вещи, которые нужно искать, когда вы читаете Священное Писание. Эти вещи можно даже записать. Вот когда я читаю Священное Писание, что я могу делать? Что я могу выписывать для себя? Ну да, конечно, имена Бога и так далее, это все важно, естественно. Но я про то, что касается уже вот этой темы, изменения нашей жизни. Первое. Благословение Божье, которое нужно принять. Божие благословение, которое нужно принять. Не обязательно говорится «я вас благословляю», да? Но даже в том фрагменте, который мы с вами прочитали, благословение заключается в том, что у нас есть возможность строить дом на твердом основании, на камне. Это Божие благословение. Второе. Предупреждение, которое надо услышать. Причем, которое надо услышать именно нам, не кому-то другому, а именно нам. Можно сказать: да, вот другой человек, пусть он и слушает. Но Слово Божие направлено на нас, оно адресовано нам. Это Божие предупреждение, которое надо услышать. Третье. Пример, которому нужно следовать. Пример, которому нужно следовать. Обратите внимание, Господь завершает одну из своих самых сложных проповедей и в конце проповеди рассказывает историю. Простенькую вроде бы историю о людях, которые по-разному строят свои дома, но историю, которая помогает донести самое главное. В данном случае это пример. Это его пример для нас. Четвертое. Грех, которого нужно избегать. Грех, которого нужно избегать. Нам с вами лично, каждому из нас лично, не кому-то где-то далеко, а нам здесь и сегодня. в том фрагменте, который мы читали, грех, которого нужно избегать, это неукорененность, это безосновательность. Когда человек говорит: «Ой, я 5 лет назад был христианином, потом я побыл саентологом, а сейчас я кришнаит». Но это здорово, это невероятно духовно. Кстати, есть такие люди, которые бегают не обязательно по мировым религиям, но по церквям-то точно. А какой уж там дом, какое уж там основание, какая уж там укорененность, грех, которого надо избегать. И, наконец, изменение, перемена, которая должна произойти. Перемена, которая должна произойти. И порою кажется, что как можно из неизвестных фрагментов, фрагментов, которые совершенно не про нас, мы об этом будем говорить подробно, как можно выводить перемены, которые касаются нашей жизни? Например, мы с вами читаем о том, что вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пустая, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над многими водами. И потом начинается описание творения. И ты думаешь, какая перемена должна произойти в нашей жизни? Какая перемена, которая должна произойти лично во мне? Опять-таки, каждый из нас решает этот вопрос сам. Но задайтесь, например, таким вопросом. Я действительно понимаю, что Библия говорит о творении и как это соотносится, допустим, с современной наукой. Если я не понимаю, хорошо, готов ли я вложить какое-то время, 5 часов, 8 часов, сколько получится у меня, для того, чтобы настолько, насколько возможно, разобраться. Зачем мне нужно разобраться? Как это связано с домом? Как это связано со строением дома? Да очень просто. Потому что если я в этом разобрался, то когда ко мне придут и скажут, там про творение все сказки, это современной науке противоречит и так далее, я могу сказать: а я разобрался, я разбирался, по крайней мере, в этом. Я не все понимаю, я не все знаю, но смотри, вот что мне удалось найти. Смотри, какие есть материалы. Смотри, что по этому поводу. И не будет крушения. Или когда сатана подходит к нам и говорит: смотри, Библия – это твоя набор мифов, сборник мифов, ничего больше. А мы скажем: нет, смотри, я читал то-то, 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 я разбирался с тем-то и тем-то. Наша вера при этом укореняется. И, наконец, последнее. Часто нам кажется, что все перемены, которые должны произойти в нашей жизни через чтение и изучение Священного Писания, сводятся просто к неким плюсикам. Например, я должен, так упрощая, хорошо себя вести. Я должен быть более справедливым человеком. Я должен жить в большей праведности и так далее. Такое отношение способно любого человека загнать в серьезнейший тупик. И вот почему. Я понимаю, что вроде бы и должен, но не могу это сделать. Вот не могу и все. Помню свои школьные годы. У нас был учитель математики, к счастью, он был только одно время на замене. Все остальное время у нас был нормальный учитель математики. А вот на замене был человек, который никак не мог понять, что я не могу понять геометрию, а особенно ту ее часть, которая называется стереометрией. И он иногда задавал вопрос мне, а это уже самый конец школы. Я не могу что-то такое себе представить, не могу что-то такое изобразить. Он говорит: как ты этого не понимаешь? Это же так просто. И я ловлю себя на том, что ему просто. Другу моему, который сидит вон за соседней партой, тоже просто. А мне непросто. И сколько бы раз он ни говорил мне: ты должен понять, я все равно не понимаю. И даже если на какие-то 2-3 минуты я... Знаете, такое бывает ощущение, что мне вдруг показалось, что я зацепил кусочек этого понимания где-то там далеко. Но как только прозвенел звонок, оно улетучилось. Значит, там просто задача доконтрольной – зацепить этот кусочек понимания, по возможности вцепившись в него, продержать его до конца контрольной. А дальше уже будет, что будет. Вот бесполезно говорить мне было, что ты просто должен это понять. Правда, потом я шел на следующий урок, на урок английского языка. Я не мог понять, почему некоторые люди не читают просто так интереса ради 90-й сонет Шекспира. Это же так интересно, это же так просто. Вот, а некоторые его не читали. Некоторые даже школьные тексты, можете себе представить, ужас полный, вызубривали на память. То есть вместо того, чтобы просто выйти и рассказать по-английски, они сначала писали себе даже русскими буквами, и потом вот это вот русскими буквами «Let me speak from the bottom of my heart in English» они выучивали и до сих пор продолжают. И мне было непонятно, вот как это можно. Я думаю, что каждого из нас это может обличить вот в каком плане. Нельзя стучать себе и другим Библии по голове и говорить: «Ты обязан это делать». Потому что он скажет: «А я не могу». И знаете что? Он будет прав. Мы читали о том, что подлинное основание – это Иисус Христос. Каждый строящий дом на этом основании, на камне, каждый меняющийся силой Духа Святого, каждый меняющийся, потому что Христос работает в нас. Вот такой человек построит дом, который действительно устоит. И у нас может в церковь приводить все, что угодно. От ярких проповедей или классной группы поклонения до веселых ребят и девчонок, с которыми просто хочется общаться. Но остается один вопрос. Есть ли вот этот камень? Есть ли камень Иисуса Христа? В ближайшие несколько недель мы будем говорить о том, как найти эти пункты для себя в Священном Писании, через которые Бог хочет изменить нашу жизнь? Как соотнести то, что было тогда, и то, что сейчас? А может быть, нам нужно всем пойти и, написано же, продай все, что есть. Потом, правда, нужно принести это к ногам апостолов. У нас может возникнуть проблема найти, где апостола. Но после сегодняшнего вечера Юрия Пожидаева в апостолы произведем, и все. Ну, классно же будет. Но почему не такое применение? А если не такое, то какое? Мы будем говорить о плане. Мы будем говорить о том, как наше применение сделать конкретным. Мы будем говорить о том, как отслеживать этот момент, вот этот вопрос применения. И все это может показаться лишь человеческими измышлениями, если забыть главное – о том камне, который лежит в основании. Мы не хотим, чтобы церковь «Парадигма» была просто группой людей, у которых большая голова и раздутое сердце. Мы хотим, чтобы менялась жизнь людей. И мы понимаем, что испытания приходят. Готовы ли мы к ним? Построен ли наш дом на камне?